Все так плюс.
Добрый вечер, программа «Все так плюс», которая продолжает повествовать о делах и идеях и событиях времен правления Николая I. Николая I, династия Романовых, весь наш сериал именно этому посвящен, рассказывая о династии. Ну, а на каждом из правителей мы останавливаемся надолго, и вот мы уже достаточное количество времени рассказываем вам о Николае I, сегодня тоже о нем, ну и о нем, я думаю, что еще у нас займет несколько программ время, так что есть о чем рассказать. И вот сегодня, может быть, у нас не совсем обычная тема. Давайте сегодня взглянем на Николаевскую Россию глазами иностранцев. Так, во всяком случае, предложил для сегодняшнего рассказа наш основной рассказчик, петербургский историк Максим Кузахметов. Ну, а я, Виталий Дымарский, насколько смогу, помогу ему в этом. И я думаю, что главным героем в моем представлении, наверное, должен стать маркиз де Кюстин, такой главный, что ли, иностранный повествователь, тогда навел шороху, что называется, во властных кругах российских. Ох уж были недовольны его сочинениями.
Да, недовольны, это мягко сказано.
Да.
Это был шок, вообще-то. И до сих пор все это аукается, хотя прошло больше 150 лет, скоро уже 200-летие его посещения России и выхода его книги о России 1839 года, а читается до сих пор очень свежо.
Русофоб.
Ну, клеветник номер один. Клеветник. Если бы вот Пушкин должен, да, лично его обличал.
Максим, вы расскажете, будете рассказывать об этом. Я просто один эпизод, о котором вы, наверное, не знаете. Я когда во время работы своей во Франции, я совершенно случайно, я зашел, там была выставка в доме музея Бальзака, который жил в Париже, между прочим, на тему Бальзак и Россия. Такую они небольшую тематическую выставку устроили. Я, конечно, пошел посмотреть, интересно. Вот. Ну, там, понятное дело, там все его любовные приключения великого французского писателя. И вдруг я вижу записочка тогдашнего русского посланника во Франции. Записочка в Санкт-Петербург, где он пишет: «В ответ на вашу просьбу поговорить с господином Бальзаком относительно того», вот эту формулировку я запомнил, «чтобы купить его перо», вот это я точно запомнил, «купить его перо для того, чтобы он описал, приехал в Россию, описал Россию, которую он любит, и это должно было быть, вот это вот купленное перо Бальзака должно было быть ответом на измышления де Кюстина». Вот так вот реагировала тогдашняя пропаганда, вот искала тех людей, ну, в данном случае речь шла о Бальзаке, значит, которые могли бы опровергнуть де Кюстина.
Ну, да, вот. Все правда. Действительно, после выхода книги де Кюстина о России поднялась такая буря, но все это, ну давайте по порядку тогда излагать. Действительно, Бальзака пытались привлечь, тем более, что он несколько раз приезжал в Россию.
Да, ну, роман с Ганецкой, конечно.
Ну, по порядку, значит. Астольф де Кюстин вообще у нас в России, для тех, кто читал его книгу, воспринимается практически как автор единственного сочинения вот этого зловредного русофобского, клеветнического «Россия в 1839 году». А он же написал много книг о своих путешествиях. Писал об этом с удовольствием, посещал разные европейские страны. Ну, понятно, что писал на французском языке. И практически сразу, когда начинаешь погружаться, да, во все эти подробности этого клеветника, невероятное дело, он убежденнейший монархист. Он об этом в своей книге без конца упоминает. Более того, у него же во время французской революции на гильотине погибли и дед, и отец. То есть, ну как этот человек может любить какое-то вольтерьянство? Он против всяческой смуты. И это же, ну, еще один отпечаток важный на его судьбе произошел после того, как скончалась его жена, его малолетний сын. Он стал очень набожным и религиозным. То есть вот все, как любил бы Николай I. Это вот, ну там не православие, а католичество, ну хорошо, набожность. Убежденнейший монархист, который ненавидит все, что связано с республикой. Ну, не буквально, может быть, но он же в своей книге и писал, что я ехал в Россию для того, чтобы найти аргументы против вот этого непонятного, чуждого моей родине, Франции, порядка, когда есть вроде бы монарх, а есть какое-то представительское правление, это все ненормально и лживо. Любые выборы, ведь это что? Это ж надо потворствовать публике, надо же ей в чем-то угождать, значит, надо лицемерить, и как все это отвратительно. И как хорошо, когда есть понятный наследственный монарх, которому притворяться ни перед кем не надо. И вот в России, насколько я слышал, там и порядок, и царя все уважают. И вот мне туда и надо поехать, вот посмотреть, и потом издать книгу.
Он ехал за аргументами против республики.
Да, тем более, что во Франции уже несколько раз сменилась власть в результате революции. Может быть, уже не таких кровавых, как якобинская диктатура, но все равно это каждый раз потрясение. А как вот хорошо, если власть меняется терпеливо и деликатно по очереди в наследственной монархии. Ведь это же все идеал такого стабильного, понятного правления. Тем более уважение к монарху должно быть безусловное. И вот этот человек с искренними, как он уверял, намерениями отправился в Россию, чтобы своими глазами посмотреть на этот хваленный николаевский порядок и на вот эту вот идеальную форму правления и державу. Ну и вот получилось так, что после выхода его книги через несколько лет, еще раз повторюсь, это потрясение вызвало в Петербурге, а сама книга была издана гигантскими тиражами в Западной Европе. Произошло вообще неслыханно, немного забегая вперед, скажу, почему еще все это потрясло и двор, что через пиратские копии книги издавались, например, в Бельгии тоже многотысячными тиражами, то есть на нее был такой сумасшедший спрос. Всем было интересно почитать. Тем более, что, опять-таки, все ярко и интересно написано. Это уже не какие-то путевые заметки. Это получилось такое философское эссе о свободе.
Но в России же ее не читали.
Ну, как не читали?
Нет, понимаешь, что читали те, у кого был допуск, да? Но, в принципе, для широкого распространения ее запретили.
Книга сразу была запрещена. И в этом-то и абсурд, что надо было бороться с этой клеветнической книгой, но упоминать ее в России было запрещено фактически, и надо было придумывать какую-то сложную схему борьбы, чтобы дать достойный ответ этому проклятому клеветнику. И Николай I этим усердно занялся руками жандармов, руками тайной полиции, потому что все, что дальше происходило после выхода этой книги, ну мы, наверное, там подробнее отдельно расскажем, это вот именно идеологическая такая своеобразная борьба, о которой в России, можно сказать, подавляющее большинство людей и не знало. Конечно, многие среди знати владели французским языком. Явно кто-то эту книгу читал, но они же не могли ее обсуждать на страницах газет. Это и есть абсурд, что тогда же не было в современном представлении Первого канала, чтобы там дали гневную отповедь какому-то клеветническому измышлению, которое никто не видел. То есть все это повторяется, Пастернака не читал, не осуждаю. Но здесь даже этих слов не могло прозвучать, что Декистина осуждаю, хоть и не читал. Само его имя оказалось невероятным образом под запретом. Но тем не менее, да, вот после выхода книги, где Россия оказалась в таком неприглядном свете, да, по воле Николая I, это такая была спецоперация удивительная. Как вы уже сказали, даже пытались привлечь Бальзака. То есть нужен был какой-то авторитетнейший,
конечно,
писатель,
да, да,
который написал бы такую правильную о России книгу, что все бы про Декистина забыли. А Бальзак еще испытывал денежные затруднения.
Вот в том-то и дело, в этой записке там и написано, используя денежные затруднения господина Бальзака, попробуйте, значит, купить его перо. Вот купить его перо, это я точно.
Ну, скорее всего, они просто не решились с Бальзаком так непосредственно говорить.
Нет, говорили. С Бальзаком говорили, но не уговорили.
Или было страшно, что Бальзак потом сам же все это с удовольствием расскажет, и эффект получится прямо противоположный. Они и так все нервничали. Вот из переписки, сохранившейся людей вокруг Николая I, кто был вот посвящен во всю эту ситуацию, это их тоже постоянно пугало, как бы еще хуже не получилось с нашим усердием. Но тем не менее, да, были привлечены люди, которым платили из русской казны, чтобы они на французском языке публиковали брошюры или платные статьи в газетах, и нашлись такие вот специалисты, там самый первый из них, кто еще инициативы проявлял, человек с необычным именем, Ксаверий Лабенский, вообще польского происхождения, но француз. по-французски говорил, французский поэт, вот он один из первых, и проявляя инициативу, собственно, и брошюру издал, где, как ему казалось, он вот дал гневную отповедь этому проклятому Декюстину, но этого же было мало. Следующим человеком, который тоже проявлял инициативы, тоже пригодился и тоже не погнушался получить за это деньги, это Николай Греч, например. Он у нас знаменит и известен как автор русской грамматики. Тоже удивительно, он же был когда-то другом декабристов, либерал. А тут вот, ну как мы рассказывали же, и Пушкин с одной стороны либерал, а с другой стороны правильно этих поляков на место поставили. Настоящий имперец. Удивительное дело. Еще больше усердия проявлял Яков Толстой, который вообще оказался, который просто был декабристом, но во время восстания оказался за границей, и ему было страшно вернуться. И такая вот тоже печальная история русского мигранта, как впоследствии белые мигранты многие, денег нет, бедствуют, ехать в Россию страшно. И тут вдруг такая конъюнктура, и он просто предлагает свои услуги. Вы там вроде бы Декюстином недовольны, а давайте я здесь, проживая во Франции, помогу, что-нибудь опубликую, как писатель, как-то ловко все это организую, а мне там будет прощение. Ну, прощение ему пришло, действительно. Еще один тоже, ну, совсем русский, Михаил Ермолов, генерал-майор, который во Франции просто много жил, тоже пытался давать во французской прессе какую-то гневную отповедь. Но еще раз повторюсь, все это удивительно тем, вот эта спецоперация, да, идеологическая, что в России-то они ничего не знали, не писали, и русские подданные оставались, ну, понятно, там 90% просто были неграмотные, но даже среди просвещенных людей, ну, там какие-то отголоски оставались известные массовой публике о том, что же все-таки происходит. Но интересно развитие, да, всего этого. То есть книга на русском языке не издается, на русский язык не переводится, только позднее какие-то маленькие фрагменты. Кто первым издал, ну, как они же там сократили, правда, в несколько раз книгу, но как будто бы вот она вышла на русском языке официально. Это большевики в 1930 году. Но правда, они попытались сделать из книги Декюстина такой гневный памфлет, обличающий Николая I. И это тоже невероятно, потому что Декюстин в своей книге много раз повторял, как ему Николай I понравился. Какой вот это вот прекрасный правитель, как эффектно он выглядит, высокого роста. Какой у него взгляд, какая у него речь. Тем более, что Декюстина было с чем сравнить. Сначала правил Людовик XVIII, неприятный, толстый, совершенно не симпатичный человек. Потом Луи Филипп, который получил прозвище «Король Груша» за необычную форму лица. И тут вдруг вот такой профиль Николая I, античный, стройный. Вот это да, вот это монах, о котором только можно мечтать. И удивительно, что большевики, тем не менее, надергав какие-то цитаты, публиковали книгу Декюстина, еще раз повторюсь, сократив ее в несколько раз, как вот обличение николаевского режима. Но и вот только после перестройки вышел уже полный перевод. Всем рекомендую ознакомиться. Вот там-то, конечно, страшно читать. И как все, еще раз повторюсь, все невероятно близко, особенно по многим элементам. Там, кстати, даже удивительно, большевики же, например, повыкидывали, ну, понятно, что все, что про деспотию, про неприятие своей деспотии Декюстин писал, так они еще и про страдания русского народа почему-то сократили, хотя тут уж, казалось бы, идеальный просто вот источник знаний о злодействах Николая I. Ну, так вот.
А известно, кто делал вообще первый перевод?
Ну, я сейчас... Первые переводы там же фрагментарные еще были в русских журналах, в отдельных эпизодах, поэтому... Затрудняюсь так вот точно сказать. Но так вот, мы добрались до человека, которого уже до этого упоминали, в первую очередь знаменитого тем, что это он придумал знаменитую формулировку «самодержавие, православие, народность». Это граф Сергей Уваров. В принципе, он-то и стал первым энтузиастом, который книгу прочитал и тут же вот к Николаю Первому с письмом «Мы не должны это оставить без последствий, требуется гневная отповедь, мы должны объяснить, что все это ложь, все это гнусная клевета». А в ту пору, еще с 1833 года, он же был министром народного просвещения, причем-то человек, который тоже много бывал за границей, когда-то слыл либералом, и тут вот, ну, они идеально нашли на каком-то этапе друг друга, Николай I и Уваров. Еще раз повторюсь, вот только вступив на пост министра народного просвещения, вот он все очень убедительно, как Николай I и мечтал, как человек, который любил, чтобы ему говорили то, что он хочет слышать, а не то, что на самом деле. И вот эта знаменитая формулировка, которая, по сути, является пародией же, да, на лозунг французской революции «Свобода, равенство, братство». А тут самодержавие, православие, народность. Там еще немножко запутано с народностью. Православие понятно, самодержавие понятно, а народность как-то размыта. Что это значит? Ну, там Уваров все объяснил, что мы все верноподданные нашего государя, от великих князей до распоследнего мужика, мы все вот один народ, и это все укладывается в такую идеальную идеологию. Просто надо правильное воспитание и правильное образование вести. И тоже вот любопытна судьба этого человека, который, казалось бы, вот такой верный слуга самодержавия, да, который устроил в университетах, из университетов он устроил некое подобие тоже казарм. Все должны были ходить практически строем. Была практически, ну не то чтобы запрещена, но сведена до минимума философия. Потому что философия — это какие-то непонятные рассуждения. Вот математика-то может пригодиться, а еще лучше, чтобы учили древнегреческий или латынь и зазубривали наизусть большие куски текста. Вот это вот идеальное обучение для студентов. Ну так вот, и вдруг вот происходит 1848 год, это мы вперед забежали, там про судьбу Уварова я рассказываю, и Николай I там бесится, злится, опять все эти революции, это все опять от университетов, все эти студенты, это слово ругательное, все зло, и закрыть ли нам университеты вообще? И тут Уваров даже содрогнулся. Ну как университет-то можно закрывать? И проявил какую-то удивительную дерзость, опубликовал там, позволил опубликовать заметку в защиту университета, что уже до такой-то степени не надо заходить так далеко. И Николай I, явно разозлившийся, там, начертал своей рукой, что должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя. Ну что вообще, вот, главное, это дисциплина. Как у решенца, так и должно быть. Ну, в общем, Уваров ушел в отставку. Правда, до этого он успел получить графский титул. Наверняка, вот, кстати, заслуги какие-то в том, что Декюстина пытался изобличить. И опять-таки, ну, все-таки не 37-й год. За такую дерзость никто его не расстрелял, не убил. Но роль свою после 1848 года Уваров утратил. А вот до сих пор жива его формула. Самодержавие, православие, народность. Мы, в принципе, в первом веке.
До сих пор, между прочим, Максим, до сих пор жива еще одна его формула. Говорят, что это его, сейчас приписывают, что это его словосочетание 1937 года к 25-летию войны 1812 года. Это он предложил назвать ее Отечественной войной, но без Великой. Отечественная война, вот это, ее, до 1937 года ее не называли Отечественной войной. Вот войну, ну, с, вот, войну с Наполеоном.
Все в рамки идеологии, чтобы использовать... Ну, да. События многолетней давности для каких-то странных идеологических целей. И да, это же Уваров был энтузиастом, именно он предлагал, давайте Бальзака наймем, это будет вообще прекрасный вариант. И там забавная реакция Нессельроды, министр иностранных дел, про всю про эту операцию. Это, конечно, звучит превосходно, но совершенно неисполнимо. Но еще раз повторюсь, он был в конечном итоге, особенно здравомыслящим людям, просто страшно, как все это вскроется сейчас.
Нет, ну так подождите-ка, но все-таки ему предложили Бальзаку. Давайте так, Бальзаку предложили, я готов даже рассказать, чем это закончилось, это очень короткая история, но сразу после перерыва, после выпуска новостей, на котором мы сейчас прервемся.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Сегодня у нас тема «Николаевская Россия глазами иностранцев». И основной герой в ней маркиз де Кюстин. Но здесь у нас вот еще возник Бальзак, которому предложили, перо которого хотела купить русская дипломатическая миссия для того, чтобы он ответил на измышления де Кюстина. Вот. А кончилась, между прочим, эта история следующим образом. Он как раз собирался ответить положительно, потому что он очень переживал за финансовое положение Ганской. Помимо своего тяжелого финансового положения, еще у него была возлюбленная же Ганская. И вот он очень волновался за нее и хотел принять, и поехал в Россию. Но был очень холодно принят там. Ему все это очень не понравилось. И как доносила русская разведка, на обратном пути он такое говорил про Россию, что, как там они писали, не не лучше, если не хуже, чем де Кюстин. Поэтому просто вся эта операция с привлечением Бальзака в качестве контрмеры, контрпропаганды, в общем, она провалилась. Вот. Но, тем не менее, хотя, в общем, это тоже можно отнести к нашей сегодняшней теме «Николаевская Россия глазами иностранцев», но давайте опять вернемся к де Кюстину. Напоминаю, Максим Кузахметов, наш основной рассказчик, и я, Виталий Демарский, у микрофонов.
Ну, можно дополнить, что вообще де Кюстин и Бальзак были хорошо знакомы.
Да-да-да. И Бальзак очень ценил
произведение. Да, очень уважительно отзывался о литературных способностях де Кюстина. Да. Более того, де Кюстин хорошо был знаком с Гёте, жил у него несколько месяцев, со Стендалем, с Шопеном. То есть это человек не какой-то случайный зловредный журналистишка, да, там, или составитель туристических каталогов. Это для своего времени вполне там популярный литератор, известный во Франции. Ну вот в нашем отечестве вот он сыграл такую зловещую идеологическую роль. Ну, надо, наверное, подробнее, да, просто про книгу, потому что еще раз рекомендую почитать тем, кому еще не довелось познакомиться, с полным, конечно же, переводом. Ну как, он, конечно, ехал предвзятым уже. У него то, что он знал о России, он, кстати, очень квалифицированно разбирался, он потом это много раз упоминал, что вот странно, приезжаешь в Россию, как будто бы они все в курсе, что отца нынешнего императора убили, но это нигде невозможно прочитать, нигде вот невозможно это открыто обсуждать, а убили до этого еще, например, там, Петра Третьего. Все как будто бы в курсе, но где вот это можно увидеть, а во Франции там все это будет в справочниках 100 раз опубликовано. Это как воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну так вот, он там очень много цитирует разных источников, пусть там некоторые не самые надежные, но человек подготовился, и буквально вот чтобы было поверхностно. И вот там как раз ценны, может быть, не его даже философские рассуждения, а вот уникальные мелочи, которые здесь, в России, никто не мог бы написать и сдать, в лучшем случае, каким-нибудь эзоповым языком, или вообще воспринимал как данность. Вот, например, приезжает де Кюстин, первое там его знакомство с Россией какое? Таможня, пограничники. И тут же вот сравнительно унизительный допрос. Цель вашего приезда в Россию. Он отвечает, что я хочу Россию увидеть. Это не причина. Ну как не причина? Я путешественник. Может, у вас какое-то секретное задание. Может, у вас какая-то тайная миссия. Ну понятно, что все книги у него отобрали. То есть вот сразу все какая-то удивительная подозрительность. Не может такого быть, чтобы вдруг кто-то приехал просто в нашу родину, страну посмотреть как турист. Явно есть какая-то злонамеренная цель. Если нет еще коммерческого какого-то очевидного интереса. Или там дальше тоже вот, это, конечно, ему регулярно припоминает, что он видел только плохое. Это же тоже вся классика, да, вот видит, ничего хорошего не видит, а вот плохое видит. Посиделся в гостинице, а там сразу клопы. Это опять-таки, если не читать другие книги де Кюстина, он про Испанию примерно то же самое писал, что везде клопы, как все это ужасно. То есть он не был вот непременно вот специально заточен как-то против России, чтобы вот именно ее погубить. Но это же ускользает, менее известно. Зато вот, не знаю, мне было любопытно читать, как вот можно бороться с клопами, которые забираются на кровать. Он, кстати, по этому поводу очень грешит на обслугу. Потому что пока хозяева не видят, дворяне, их вот эти дворовые люди в своем странном одеянии, в котором кишат блохи и клопы, садятся просто на диваны, ну и все. А потом приличному человеку туда не лечь. Так вот он приказал вытащить всю мебель из своего гостиничного номера, оставить только кровать, а ножки кровати поместить в кувшинчики с водой, ну, чтобы просто клопы не могли в его кровать забираться. Другого способа не было. Ну вот, опять-таки, трудно заподозрить его в том, что он все это выдумал. Скорее всего, так и было. Или вот тоже все его рассуждения, ну, не рассуждения, а впечатления от встреч с чиновниками, они же и сейчас воспринимаются как абсолютно достоверные, что это усердие чиновников совершенно безгранично, результат ничтожен их деятельности, но в то же время все как будто бы в пределе. И вообще статус чиновника, он удивительный. А у чиновников есть свои начальники. И вот эти же чиновники, которые только что изображали из себя какую-то там невероятную власть, а потом прибывают их начальники, они начинают перед ним угодливо там кланяться, лицемерить. Ну, как вот, что вот изменилось в нашей жизни в современной? Да практически ничего. Любой чиновник – это царь и бог. Хотя там же де Кюстин в своей книге пишет, что здесь, конечно, тоже вот любопытно, они обожают своего правителя не потому, что он, ну вот мне он там понравился, да, например, пишет де Кюстин, высокий, статный, образованный, но они его обожают просто за то, что он правитель. Он мог быть кем угодно, а они бы его обожествляли. И это ему тоже кажется невероятным. Пусть человек там у власти докажет, что он достоин быть этого уважения. А у русских все. Если царь, король, президент, то все. Это уже такое божество. Это само по себе сакральное нечто. Он какой-то необычный и над всеми над нами возвысился. Ну, про это там потом тоже Декюстин, конечно же, упоминает. Но вот можно его в чем укорить? Его с такой относительную близорукость. Опять-таки, он же в основном, хоть он потом путешествовал и до Москвы, и до Нижнего Новгорода, в основном он был в Санкт-Петербурге. И мы сейчас из Петербурга, напомню, вещаем. Так вот, он тоже так иронично пишет там, ну, это вообще все совершенно неразумно построенный город, здесь улицы такой бессмысленной ширины, что даже травой зарастают. Не было никакого смысла закладывать такие широкие проспекты. Но теперь-то мы понимаем, как нам повезло, что вместо узких кривоватых улочек Петербург сразу строился прямым, и как это в значительной степени до сих пор полезно для сравнительно свободного движения и широкие эти тротуары. В целом, тоже вот это ему одни припоминают, а другим это нравится, он неоднократно это повторяет, что Россия — это такая своеобразная страна фасада. Что вот внешне все выглядит великолепно. Внешне это вот настоящий имперский город. Это прекрасные дворцы. Это прекрасные памятники. Но все это снаружи. И точно так же вот он нелицеприятно пишет про людей. Снаружи учтивые, хорошо одетые. А внутри лицемеры. А вот за фасадами грязные номера в гостиницах. А внутри там грязные могут быть дворы. А когда нечистоты вывозят, то тоже ужасно. Там же, опять-таки, если погружаться в этот быт, и так-то он был не просто без канализации, да, и без водопровода в середине 19 века. Ну, он там это тоже упоминает, конечно, запахи, зловония французы, наверное. Особенно все это было неприятно и тяжело. Ну, и тоже вот трудно не согласиться, постоянно звучит тема, что Россия как будто бы находится в осаде, в кольце врагов, что все это как одна огромная казарма, все время надо готовиться к войне. И правитель, император, он, по сути, выступает в роли такого вечного главнокомандующего. Опять-таки, а что изменилось с тех пор? Опять кольцо врагов, опять осада, опять вокруг только враги, клеветники. И при этом, каково он видит вокруг себя? Бесконечное количество рабов. Он там про это повторяет тоже многократно, что в это невозможно поверить, что 19 век, а людей продают, разлучают с женами, семьи. Вроде бы запретили продавать без земли, но все это легко обходится. Если власть узнает, может быть, наказала бы, то как она узнает, если все упирается только в высшую власть? Ну или там уже совсем забавные парадоксы, когда это он в Петропавловскую крепость прибыл, потому что там же захоронение императора, и тут же содержатся государственные преступники. Потому что в России вот так все это уникально совмещается.
Ну да.
Боюсь там утонуть, перечисляя там его все впечатления. Я бы рассказал про...
Ну, во-первых, мы можем все-таки посоветовать людям прочитать, да, самим, потому что все-таки, слава богу, издано, да, ведь когда
Кюстин... Да, да, сейчас издано и переиздано уже. Да, и опять-таки вот лично прочувствовать все это клеветничество. Ну так вот, ему в какой-то степени повезло, потому что к моменту его приезда намечалось бракосочетание старшей дочери Николая I, Марии, и герцога Лихтенбергского. Тоже знаменательное событие, опять-таки очень любопытные всякие аллюзии и аналогии с современностью. Действительно, ну как там писала императрица в свое время, когда она разродилась дочерью, пришел муж Николая I, но это второй ребенок был уже рожден, Александр будущий, правитель Александр II, а он подошел, девочка, и расстроенный ушел. Но позднее он очень полюбил эту свою старшую дочь, он ее боготворил. В какой-то степени он, вероятно, нашел в ней родственную душу. Потому что девочка росла самостоятельная, дерзкая, решительная. И вся вот ее последующая жизнь – это такое удивительное, в какой-то степени, противостояние с отцом. И опять-таки родня ведь, и он же не Петр I, чтобы родного ребенка просто погубить, как там в свое время царевичка Алексея. Так вот, все удивительно в судьбе этой женщины. Она же вышла замуж по любви. Не так, как всем им подбирали там правильную девушку из хорошей семьи. Хоть и за немца, но они случайно там в Баварии когда-то увидели друг друга. Вроде бы оказались симпатичны. Вроде бы родственники, ну, попробуй там, возрази. И согласны на бракосочетание молодых. И герцог Лихтенбергский приехал в Петербург. И Николай I, человек, который за православие, да, разрешил ему остаться католиком, например. не менять веру. Там же даже бракосочетание, Де Кюстин тоже про это удивительно. Оно состоялось сразу по двум обрядам. Сначала по греческому, ну, то есть по православному, а потом по католическому. Ничего страшного, мир не перевернулся. Опять-таки, когда церковь под контролем, когда там пишет Де Кюстин, архиепископ, там сам чуть в обморок не падает от жары, но терпеливо стоит, и обряды должны быть соблюдены. Так вот, любимая дочь Мария, хоть и вышла за герцога Лихтенбергского по любви, но как-то он ей быстро наскучил. Он, правда, еще и рано умер. И сразу же вот слухи, что девушка живет в свое удовольствие. Добродетели у нее такие своеобразные. Она вроде бы благотворительностью занимается, а в то же время, раз ей приглянется граф Строк, молодой и богатый, так она уделяет внимание гораздо больше ему. У них с герцогом Лихтенбергским еще в браке пока. Ну, тот в 35 лет умер, сравнительно молодым. И успели родиться 7 детей. И вот что последнее, они якобы уже от Строганова. Более того, после того, как умер герцог, Мария еще при жизни своего отца тайно обвенчалась со Строгановым. Но вообще дело неслыханное. Это, правда, были уже последние годы царствования Николая I, но какая была дерзкая девушка. Ну, там рассказывает уже взрослая женщина, правда, рассказывает, что она не только в поступках своих проявлялась самостоятельность, а вот она поступила курить, например. Что это такое, да, вот для женщины 1840-х годов? Невероятно. В общем, не побоялась того, что может какое-то вызвать гнев отца, и тайно обвенчалась, тем не менее. Причем там в курсе были, ну, понятно, представители высшей знати, поэтому многие даже не верят, что Николай I этого не знал. Скорее всего, очень страдал, переживал, никто не знает. Ну, она как-то и со Строгановым, тоже он ей быстро наскучил. В общем, она много лет прожила в Швейцарии, в Италии, еще от Строганова родила 2 детей, жила в свое удовольствие. А у нас в Петербурге любопытное наследие – это огромный Мариинский дворец, перед которым стоит памятник Николаю I, памятник на 2 опорах. Видите, все это, правда, памятник, правда, позже появился. А в Мариинском дворце находится петербургский парламент. Как вот все пригодилось. И любопытно, потому что в этом здании уже такие всякие яркие эпизоды из жизни высшей знати. Там, например, некоторые двери, которые, ну, там все отреставрировано, не все, к счастью, занято депутатами «Единой России». Например, ручки расположены очень высоко. Странно, почему? А вот объясняют, потому что герцог Лихтенбергский, если он пошел с друзьями в сигарную комнату или в бильярдную, а тут бегают дети многочисленные, да, на каком-то этапе уже 7, они отвлекают отца и его друзей. Но запрещать им ничего нельзя, поэтому борьба с ними такая. Ручка расположена на такой высоте, что взрослый может ее открыть, а ребенок не дотянется. А в то же время ребенку никто ничего не запрещает. Это так, забавные эпизоды, потому что сам герцог Лихтенбергский, несмотря на то, что рано умер, тоже как бы мог пригодиться отечеству. Он же, ну ладно, там то, что остался католиком, он же всерьез и надолго переселился в Россию. Он продал свои наследственные владения, я, по-моему, даже не упомянул, это же внук Жозефины. Это же какое породение происходит невероятное. Пасынок, его отец пасынок Наполеона. И вот, опять-таки, такая сложная система родства, да, ну, как будто бы всей ненависти Александра I к Наполеону, их вот близкие родственники между собой поженились, да еще и по любви. Ну, так вот, он всерьез увлекался науками, продал, еще раз повторюсь, свои имения в Германии, в Баварии, купил имение в Тамбовской губернии. Вот так вот хотел здесь корни пустить, но в основном его дети здесь так и оставались. Так он еще увлекался гальванопластикой, много полезного сделал, лабораторию целую себе создал сначала в Зимнем дворце, потом в здании главного штаба. Ну, к несчастью, рано, а то, может быть, и в науке пригодился. Ну, наверное, жене его было все это скучновато. Ну, так вот. И на этом бракосочетании Де Кюстин тоже и оказался. И тоже оставил яркие впечатления. Опять-таки, как нам все это не грустно, это все снова речь идет о лицемерии. При всем при том, что Де Кюстин же лично разговаривал с Николаем Первым, и, повторюсь, ему Николай Первый очень понравился, как человек образованный. Он даже там пишет, это невероятно, а я с монархом могу русским разговаривать, совершенно не боюсь
доносить. По-моему, это единственное, что ему понравилось в России вообще.
Но он, по-моему, так и пишет, что это единственный человек, с которым мне было приятно и интересно общаться. Несмотря на то, что, конечно, там тоже он же повторяет совершенно уж, как я считаю, нелепые слухи, что якобы Николай I только зыпнет на какую-нибудь девушку, и тут же работники тайных служб вечером ее доставят ему в опочивальню. Но это все уж точно какие-то анекдоты и выдумки. Но поверьте мне,
это со всеми. Это постоянно в России, в Советском Союзе. Это постоянно. Это там.
Подходит под властителя.
Берии, такого, Берии поставляли. Сталин, вроде, просто... Сталина это не интересовало, поэтому Берии доставляли.
Да, если там опять-таки на будущее все проводить, аналогии какие-то. Ну так вот, и тоже вот про лицемерие любопытные впечатления для Кюстина, опять-таки из общения с Николаем Первым, что вот Николай Первый молодец. Он понимает, сколько вообще, ну не то чтобы вреда, а как-то это странно, засилие французского языка, он переживает про русский и требует, чтобы при дворе, во дворце все говорили только на русском языке. Это де Кюстин, кстати, с уважением пишет. Но при этом тут же добавляет, что среди высшей знати, особенно почему-то среди девушек, достаточно много людей, которые по-русски говорят плохо. Они как вот с детства с гувернерами занимались, как вот живут в своем кругу, как читают французскую литературу, так они же по-русски говорят плохо, но лицемерие их в чем? Они же боятся все гнева императора, поэтому надо выучить несколько фраз. И выглядит это необычно. И масса знати, все между собой, если говорят по-французски, вдруг в зал уходит император. Все тут же звучит несколько заученных фраз на русском языке. Император прошел, и тут же все снова бурно заговорили по-французски, как на более понятном языке. Но тут тоже уж попрекнем про языки, да? Ему, конечно, рассказали. Вот вы не думайте, у нас ведь и свой есть поэт не хуже ваших французских. Правда, его убили. Он про это там тоже пишет, вступаясь частично за Дантеса. Это дуэли, ну, трудно упрекать. Это не убийца, а скорее несчастные последствия. Дуэли, которые, как и везде, запрещены. Вот так вот, просит, чтобы мы перевели Пушкина на французский. Ему что-то переводят, и он так снисходительно потом отмечает. Так себе стихи. Ничего особенного. Я все это во Франции поинтереснее читал. Но вот это, конечно, забавно. Как человек, переведенный Пушкина на французский непонятно кем, может оценивать. Но тут вот Пушкину от него досталось. Я бы еще про Дантеса в этой связи добавил, раз уж мы про Пушкина упомянули. Мы же рассказывали, что он во Франции обрел покой, признание, стал мэром в родном городе, уважаемый человек.
Сенатором был потом, сенатором.
И одна из дочерей Дантеса самостоятельно, уже находясь во Франции, выучила русский язык, обнаружив родство свое с Пушкиным. Да. Так Пушкина полюбила, что стала отца упрекать. Как ты мог убить этого прекрасного, выдающегося поэта? Ну и печальная история. В итоге пришлось отправить эту дочь Дантеса в сумасшедший дом. Вот какие метаморфозы.
Ну, я по поводу метаморфоз, давайте я вам добавлю, наверное, тоже мало кто это знает, потому что я не знаю, правда, чем это кончилась история, потому что я давно там довольно не был в этом городке, Сульц, да, где он был мэром. Но там человек очень простой, эльзасский, мелкий предприниматель, который купил этот дворец, этот дом, где жил Дантес, где жил Геккерн, где Дантес жил с Гончаровой. И он купил этот дом, не зная вообще, кто такой Дантес и кто такой Пушкин и так далее. И когда туда начали наведываться там русские журналисты, в том числе и даже, сказать, из российского посольства, вот предыдущий посол Александр Орлов туда наезжал тоже. Вот. Он заинтересовался, этот предприниматель, и решил этот простой эльзасский француз решил поставить перед собой такую задачу: помирить Дантеса и Пушкина. И он нашел потомков обоих родов. Потомки Пушкина живут где-то в Бельгии, а потомки Дантеса живут в Париже. Вот. И он их нашел, и, по-моему, чуть ли не с ними в Москву приезжал, в Петербурге их не приняли. Сказали, что с Дантесом мы дела не имеем, с Дантесами.
Они так вроде как друг другу родственники.
Ну, в общем, короче говоря, вот это вот довольно интересная история, как современный нам человек, в общем, ничего не знающий толком о той истории, решил помирить этих два рода. Даже чего-то у него получилось, они встречались.
Они вроде как кто-то даже там породнился из потомков Дантеса.
Ну, это я не знаю.
Пушкина, они живы до сих пор, хотя странно, если заслуга только то, что твоим прадедом был великий поэт, и все. Ну так вот, возвращаясь к впечатлениям де Кюстина о Петербурге, мне вот очень нравится его описание Николая Первого, в том числе такое, что, ну понятно, царь, бог, там, главнокомандующий. И вот он тоже заложник в какой-то степени того образа, который сам себе придумал. Потому что вот я же вижу, вот общаясь с ним, глядя на его реакцию, что вот что-то вроде бы в нем человеческое-то есть. Но только вот у него глаза, я вижу, улыбаются, а рот остается уголками рта вниз, такой вот недвижимый. И это такая тоже удивительная аналогия, потому что, если помните, Печорин у Лермонтова, а написано почти все одновременно, что наоборот, что он-то улыбается, а глаза его остаются серьезными и не улыбающимися. Ну вот как по-разному там видят людей, писатели, литераторы, яркие образы. Но тем не менее, еще раз повторимся, чтобы все это завершить. Декюстину Николай I очень понравился. Он многократно про это пишет. Он Николаю I скорее сочувствует, что тот взвалил на себя такое бремя ответственности, что стал таким вот рабом на галерах, и казалось бы, ну настолько все просто и очевидно. Освободите всех этих людей, всех этих рабов, и всем станет хорошо, потому что жить в страхе невозможно, немыслимо. Там вот он примеры приводит, которые, опять-таки, бедствие, да, любой империи, любой идеологии, что в России, по государственной идеологии, все только хорошо и только лучше может быть. И поэтому, если на увеселительное мероприятие в Петергоф, в Рененбаум, Петродворец, да, современный, отправилась знать из Петербурга, и кто-то поплыл на лодках, а поднялись сильные волны, и кто-то погиб, из представителей высшей знати, то невероятно, но на следующий день в газетах ничего не написано, а ничего не произошло. Нет, причем это скорее такая самоцензура, этим там чуть-чуть получше. А так, для вот Российской империи, все это просто в советское время было воспроизведено. Могли там падать самолеты, врезаться в поезда, тонуть пароходы, а в газетах бодрые отчеты только о том, как все хорошо и лучше становится. А Декюстин еще, ну, он написал свою книгу через примерно 3 года после путешествия в России, в начале 1840-х годов пишет, что «я не могу в это поверить, чтобы во Франции произошло какое-то несчастье, да все газеты бы на следующий день вышли бы с заголовками на первой полосе. А в России только шепотом переговариваются, сами не знают, что делать, помогло и погибло». Хотя все это еще раз повторюсь, не мужики, а представители высшей знати.
Ну, вообще, конечно, труд Декюстина по поводу вот этой Николаевской России, он, в общем, до сих пор ведь считается классикой. И он, кстати, довольно широко используется в современных международных отношениях. Ну, современных я имею в виду там и в 20 веке, да, и в начале 21 века. Его все время вспоминают.
Назывался еще один клеветник.
Кто?
Что, не надо ничего нового писать, все написано уже в 1840-е годы.
Вы Бжезинского имеете в виду?
Да.
Что
нам переживать? Причем там удивительно, если я не ошибаюсь, что как раз-таки с произведением Декюстина американские дипломаты познакомились, находясь здесь, в России, как-то случайно книжка в этом еще сталинском переводе, сокращенно в несколько раз попалась на глаза, и они открыли для себя удивительную картину, точно повторяющую сталинскую, да, еще эпоху, только все это описано было на столетия раньше. И даже не зная о существовании более полной версии, да, они потом ее обильно цитировали, там, с ошибками, забавно все. И действительно, приговаривая, ну и зачем что-то новое придумывать, и с тех пор ничего не изменить.
Ну да, в общем, и да, и до сих пор это, ну, я не знаю, насколько это используется как учебник по изучению России, но, тем не менее, многим людям советуют, вот, и просто, чтобы понимать, что это не, что он там не законченный, Декюстин, я имею в виду, не законченный русофоб, который поехал в Россию за компроматом, да, давайте с вами еще раз напомним, что он ехал совсем с противоположной целью, он хотел...
Да, он хотел... Восхищаться
да, и показать преимущество абсолютизма перед республикой, перед демократией. Ну и вот увидел то, что увидел. Но, как, кстати говоря, тоже надо еще раз подчеркнуть, как он увидел много отрицательного и в других своих путевых заметках. И в Испанию, и в других странах, когда он ездил.
Да, если интересно, там, правда, не все переведено. Почитать его впечатления тоже очень популярны в других странах.
Да.
Все встанет на свои места.
Ну,
вполне
конечно.
Его критическое отношение ко всему увиденному.
Да.
И он, кстати, он же не по заданию писал эту книгу.
Абсолютно, да.
В отличие от тех, кто должен был ему дать гневную отповедь.
Такие книги пишутся не для компромата, а для того, чтобы те недостатки, которые замечают люди, что их нужно исправлять. Но это...
Причем более удивительно сейчас ему припоминать, ведь сейчас выпущены сотни книг, вот уже в начале 21 века, обличающие все зло Америки.
Да.
Пожалуйста, вот в книжном магазине вы найдете россыпь книг, где Америка представлена как исчадие зла. И ничего, мир не перевернулся, а тут все Декюстину припоминают. Он, кстати, про это тоже любопытно пишет там в одном месте. Меня на каком-то этапе, когда спросили уже в 10-й раз, а за что вы нас, русских, на Западе
не любите?
Да, я об этом, он пишет, никогда не задумывался, но когда спрашивают в очередной раз, я уже почувствовал какую-то неприязнь. Это... Вольно пересказываю.
Спасибо.
С чего вы так взяли, что нас так ненавидят? Ну, вот,
спасибо Максиму Кузахметову. Это была программа «Все так плюс». Глядели мы на Николаевскую Россию глазами иностранцев. И до встречи через неделю.
Да, всего доброго.
«Все так плюс».